Я вас категорически приветствую. Это снова внеклассовое чтение. И с нами опять Семен Уралов. И приготовил самое интересное, самое сладкое на этом уроке.
У нас политические технологии, самое жирное, административные ресурсы грязные. И грязные технологии.
Грязные! Интересно, интересно.
Грязные.
Но же они эффективные.
Ох, понимаешь, вот это вот самый сложный вопрос, который все время задают политтехнологам. Грязные равно эффективные или не равно? Не равно. Не равно. Сразу тебе отвечу. Смотри, грязные технологии, так называемые, они имеют в чем особенность? Они же сразу на всех воздействуют. Ну, и люди, когда видят много грязи, они в принципе разочаровываются, ну, во всем процессе. Да? Поэтому, если переборщить с грязными технологиями, то у тебя то, что называется, очень сильно упадет в принципе явка, если мы говорим про выборы. Да? Или вообще интерес. То есть люди скажут, что это за говнище какое-то? Ну, что это?
Слушай, это похоже на то, вот в бандитском Петербурге, как Боголепов устроил взрыв своего автомобиля.
Да.
И повезли его в больницу к народу, чтобы он в коридоре лежал.
Да, это, ну, это провокация такая, одна из провокаций. Технологии, просто это конечно то и технологии, их есть очень много разных. Да? То есть, вот есть технологии, которые грязные. То есть, теперь давай вот разберемся, ну, в принципе, смотри. Вот грязный не равно эффективный, давай сразу это поймем. Да? Второе. Законность. Вот понимаешь, вот есть вот грязный не равно незаконный. Потому что есть то, что напрямую антизаконно. Да, антизаконно. А вот то, что напрямую не антизаконно, оно может быть грязно. Сейчас я приведу пример, тут будет разбор всех технологий. Но вот смотри, есть простейшая технология, так называемый двойник. Ну вот ты, ну вот в бюллетене ты был бы там Павлуш Дмитрий Анатольевич. Да? Ага. То есть Павлуш ДА. Ага. Вот, ну мы же можем найти еще какого-то Павлуша ДА, чтобы в бюллетене было два человека с одинаковой фамилией и инициалами. Это, так называем, эта технология, ну, грязная достаточно. Это позволяет сколько-то процентов, ну, в зависимости от ситуации, в общем-то, люди запутаются. Ну,
кстати, я это видел недавно в сериале «Фарго» второе. Там как раз вот так вот враг одной богатой леди, бывший шериф, баллотировался, там наняли. Именно в фильме показано, что он юридически поменяли они имена одинаковые. И они там кривлялись, кривлялись, и самого дебаты выросли в какие-то, знаешь, какой-то фарс, там все ржали, все, ну, и этот кандидат в шериф просто убежал оттуда. И все, и сказали, да, мы тебя похороним.
Технология двойника. Она сейчас будет разбор, но я просто для чего примера. Она не антизаконна. Ну, то есть, это же закон, ну, два человека могут быть с одинаковыми фамилиями, это законно, но это грязная технология, ну, понимаешь, да? Поэтому в грязных технологиях нужно выделять эффективные и неэффективные, законные и незаконные. Что касается законные и незаконные, я считаю, что, так сказать, духовный отец всех политтехнологов Остап Ибрагимович Бендер завещал, что…
Дельта Мария Бей.
Да, чтить уголовный кодекс. Вот, поэтому сразу вам советую не думать даже в сторону, ну, как бы, незаконных грязных технологий, поэтому будем разбирать только законные. Итак, вот сразу важно, да, цитата будет сразу, что добрая половина рассказов о грязных технологиях является рекламным трюком самих политтехнологов, которые пытаются таким образом поднять себе цену, внушая потенциальным заказчикам, что они обладают некой черной магией под названием «грязные технологии». Вот они, собственно, выдают из себя магов. Поэтому сразу давайте, вот это вот важно поставить на полях, вот эти сказки многие, которые рассказывают о грязных технологиях, это во многом результат мифотворчества самих политтехнологов. Пример, которая мифологизирована была технология, это так называемая карусель. Сейчас объясню. Смотри, ты же когда идешь на выборы, ты же там получаешь бюллетень. Ты его бросаешь в урну и уходишь. Вот представь, ты идешь на выборы, к тебе возле участка приходит человек, подходит и говорит: вот тебе заполненные бюллетени, ну, уже заполненные, ага. И 100 рублей. Ты туда пойдешь, получишь, ну, бюллетени пустые, вот те вот эти, которые я тебе дал, ты их бросаешь в урну, а мне отдашь.
Выходишь и даешь.
И еще получишь 100 рублей. Вроде ты ничего не нарушаешь, правильно? Ну,
да.
То есть ты. Как
это
бы...
мой бюллетень, я могу домой уйти, сидеть, думать, за кого я.
Вот. И таким образом, то есть, получается, у тебя есть один бюллетень, и ты его как бы отдаешь следующему, и таким образом получается, ну, как бы карусель. То есть, чисто теоретически эта технология, ну, она вот вроде бы работает. Ну, вот так вот, чисто теоретически, но практически она не сработает, потому что вокруг каждого участка у тебя будет куча вербовщиков. Ну, в общем, человеческий фактор сработает таким образом, что она у тебя сразу вскроется, и, в общем-то, ничего не получится. Ну, хотя на заре политтехнологии она работала, но... Политтехнологи могут про эти карусели рассказывать очень много, как они обладают там суперполитическими технологиями, потому что на словах оно красиво звучит. Вроде все работает, а в реальности не работает. Поэтому во всех грязных технологиях самый важный вообще фактор их – это их незаметность. Потому что как только начнут поймут о том, что эта технология грязная, она работает, она перестанет работать. Вот это важнейшая мысль. То есть… Как только она выводится на чистую воду, она не работает. Ну вот, что мы будем считать в текущем вот технологиям, грязные технологии? Ну вот, авторы предлагают следующее, что грязные технологии – технологии обмана избирателей. То есть, сознательный обман и дезинформацию можно считать грязным методом. Ну, давайте вот от этого отталкиваться. Что вот те, которые грязные, они… направлены так или иначе на обман или на манипуляцию. Мы незаконные отметаем, это, ну, это нарушение закона. А в данном случае, ну и вот они что напоминают, да, что между чистыми и грязными технологиями лежит некая область серых технологий. Причем, короче, вот эта вот серая зона, это на самом деле и есть спор, вокруг которой все идет. Вот что позволительно, а что не позволительно. Нет ответа на вопрос. Нет ответа на вопрос, потому что пририсовать... рожки оппоненту, это вот как бы вроде нельзя, да?
На лбу это плакатика, вор.
Да, нельзя, да, нельзя. А вот, например, высмеивать и делать мемасики в интернетах, как бы возможно, да? И вот где получается эта грань, да? То есть, вот выпустить листовку с оппонентом, ну, как бы порочащую, мы не можем, ну, то есть, вот физический носитель, да? А высмеять его в интернетиках? Анонимно мы, в общем-то, можем. Поэтому с цифровой эпохой грязные технологии стали вообще всеобъемлющие, потому что их теперь и поймать невозможно. Как ты кого в интернете поймаешь? Поэтому вот последние 20 лет у нас новый расцвет грязных технологий, которые до этого постоянно использовались только на выборах, и об этом знали, в общем-то, профессионалы. А теперь мы их можем видеть везде вокруг, потому что они нас наполняют. Но вот какие они типовые. Вот смотри, типовые. То есть, при всем многообразии авторы говорят, что вот есть два приема. Либо обман, то есть дезинформация, либо подкуп. Ну, вот их две вещи. Ну, подкуп, как мы разобрали в прошлый раз, его тоже нужно проводить, в общем-то, правильно.
Красиво.
Да. Ну, вот авторы как говорят, что подкуп не так опасен, как обман. Потому что подкуп не лишает избирателей свободы сознательного выбора. Это действительно очень важно. Потому что, когда идешь через подкуп, у человека остается все равно свободная воля. То есть, я взял, но это сделка. А вот обман, он же создает человеку иллюзию, да, то есть, он может делать не то, что он считает, не то, что он хотел, да, то есть, воспринимать не так. То есть, обман – это более важное, грязное.
Обиднее.
Обиднее, да. Но вот он напоминает, что подкуп, он опасен для подкупающего, так как акт подкупа органически связан со снижением самооценки избирателя. То, что мы в предыдущей серии, если ты сильно с подкупом переборщишь, то люди, у них упадет самооценка, они еще хуже будут тебе относиться. Ах ты, падла, наворовал, значит, да? И нас пришел здесь вот это вот подкупать. Поэтому, как ни парадоксально, чем честнее действует покупатель, тем лучше работает подкуп. Покупатель обращается к избирателю как бизнесмен к бизнесмену. Вот. От политиков, депутатов все равно никакого толка не будут, они все врут. А я честно говорю, что мне нужен мандат, и я готов за него честно вам заплатить. Поэтому, если пошли по линии подкупа, лучше не выстраивайте какие-то вот эти вот хитро-мудрые схемы. Работайте напрямую, но, как мы разбирали, нужно, соответственно, как можно больше людей, чтобы было задействовано. Ну вот, история про грязные технологии 20-летней давности описана, и уже 2003 год как раз были выборы в Государственную Думу. Вот в провинциальном округе Госдума баллотируется известный и довольно популярный кандидат из местных. Он имеет поддержку местной власти и является наиболее вероятным претендентом на победу. Но неожиданно у него появляется не имеющий никакого отношения к округу конкурент, ну, так называемый варяг, у которого за душой нет ничего, кроме немеренного количества денег. Ну, по всем правилам, такой персонаж может выкинуть на компанию количество средств. Победа не светит. Но не тут-то было. Кандидат-директор, то есть, начинает компанию со скупки админресурсов. В первую очередь он как бы башляются суды, далее комиссии, далее администрации. Значит, тот или иной чиновник, если проявляет верность местному кандидату, покупаются замы. Это классическая история. Многие люди не понимают, как у них власть из рук уходит, особенно на местах. Он думает, что он все контролирует, а его замы уже выкуплены. Да. Ну, а когда приезжает человек, у которого есть хулиарды, а ты привык иметь дело с хулионами, ну, его хулиарды против твоих хулионов, они, в принципе, ну, ничего не перебьют. Ну, и вот, расчистив поляну, то есть, вот, коррумпировав сначала власть, новый дворяк вот, берется за избирателей, приступая к массовой скупке голосов. Ну, какое-то время местный кандидат взирает на это с презрительной улыбкой, мол, типа, ну, наших же не купишь. Но местный не понимает, что наших, то есть местных, которые он думает, их уже в принципе тошнит от всех политиков. От местных, от московских, от кого угодно. Но вот когда до местного начинает доходить, что реально происходит, он кидается за поддержкой к власти. Ну, типа, что это за фигня, да? А власть-то уже куплена, местные обращаются за поддержкой, ему-то большие начальники, которые вроде говорят «да», но на уровне исполнителей у него все тормозится. В результате местный начинает психовать, делать ошибки, вместо того, чтобы бороться с, ну, за свои голоса, начинает бороться с этим варягом, а покупатель… Классически с помощью, ну, подкупа именно денег, он как бы за счет не особой популярности, за счет того, что он набрал малое, ну, то есть подкупил малое количество голосов, все остальные распылились, он, в общем-то, побеждает местного. Все, человек сам наделал ошибок. Но теперь как? Вот тут же важно, как подкупать. Тут самое интересное, да? Ну вот, какие есть схемы. Схема «семейный агитатор». Очень популярная схема. Ну, сейчас, я говорю, сейчас сильно изменилось законодательство, многое меняется. У нас же смотрят люди не только из России, есть разные законодательства в разных странах. Семейный агитатор – это подкуп с помощью проникновения в семью. Мы же понимаем, что семья – это самая, ну, базовая ячейка. Да? Если уж туда идеи твои проникли в семью, то уже вряд ли она…
Там как минимум два избирателя, ну, бабушка.
Три. Они еще и говорить об этом точно будут. Да. Это вообще идеально, это ж… Попасть в семью, если за завтраком начнут говорить про политику, значит, ты точно будешь популярным. Но что такое семейный агитатор? Штаб кандидата заключает с избирателем трудовое соглашение, нанимает в качестве агитатора. Сразу после заключения соглашения избирателю выплачивается небольшой аванс. Ну, вот тебе 1000 рублей, остальные деньги обещают заплатить в качестве премиальных за хорошую работу. На вопрос ему спрашивают, а кого агитировать? Агитатору говорят, агитируй свою семью. Ну, а работа будет считаться хорошей, если кандидат победит на выборах. На самом деле, никто никакой агитации не ждет от него. Просто человек, он понимает, что у него еще будет бонус после выборов. Он сам заинтересован в том, он сам начинает свою семью, и остальных говорит, давай.
Ну-ка, сука, всем
забыли. Кого-то убеждать, кого-то еще. Ну, вот. Семейный агитатор – это вообще идеальная схема, потому что, но ее надо заранее реализовывать, да, потому что тебе нужны активные люди, тебе нужны люди, которые к ним придут, твои агитаторы, объяснят, не своруют эти деньги, потому что чаще всего бывает как, ну, оно не дошло, то есть деньги должны дойти до места, причем человеку нужно, чтобы деньги пришли два раза, то есть вот для того, чтобы человек доверился, ему нужно один раз дать деньги, он поймет. Второй раз ему нужно дать деньги за какую-то, ну, работу, да, а третий раз уже после выборов. Ну, тогда он будет тебе доверять, и тогда человек сделает все для тебя. И получается, в чем эффект? Ты его вроде и подкупил, денег дал, но человек не чувствует себя подкупленным, потому что он сделал некую работу. И поэтому он тебя поддержит добровольно и с песней. И всем хорошо.
Красиво.
Следующий способ подкупа легального. Клонированный фонд. Ну, клонированный фонд – это простая история. То есть, вот как мы говорили, начинаем движуху за год, делаем фонд там «Добрый Дементий», вот, и от твоего как бы имени «Добрый Дементий» делаем добрые дела. Потом начинаются выборы, в выборах уже ты участвуешь просто как Дементий.
Но все помнят, что я добрый.
Но фонд Дементия все равно продолжает работать. он как бы продолжает заниматься хорошими делами, ты вроде напрямую не связан, и тогда этот фонд занимается уже подкупом сам. То есть это как бы с тобой напрямую не связано. Ну, говорю, лучше всего, чтобы там в этом фонде там жена, сын, ну, кто-то из таких вот родственников. Как бы,
свои люди.
Свои люди, которых как бы можно и показать, и они этим занимаются. И вот таким образом, как бы клонированный, ну, ты же можешь много всего наклонировать. Ты можешь один фонд наклонировать, еще общественную организацию, ветеранскую. То есть, у тех, кто занимается профессионально, у него на руках набор таких вот клонированных организаций, которые абсолютно легально занимаются помощью избирателям. У меня была эта ситуация в Питере, кстати, на выборах 2003 года. Ну, фамилии значения не имеют, но в результате у нас как бы победил кандидат неявка против, ну, вот как бы против всех, потому что популярного кандидата, который у себя на округе занимался ремонтом сантехники для пенсионеров. Вот. Его сняли по суду, он там неправильно указал диплом, ну, что у него не было о высшем образовании, но его сторонники дисциплинированно не пошли на выборы, выборы не состоялись на этом округе. Вот. Но я видел, как вот они занимались через вот эту вот, там была и общественная организация, которая занималась помощью пенсионеров, акцент был, я говорю, на ремонт сантехники, ну, я так понимаю, у кандидата был, ну, бизнес с этим всем связан. И его, несмотря на то, что на этих выборах сняли, на округе выборы не состоялись, на следующих выборах, перевыборах он победил, вот, потому что он выстроил вот такую вот сеть поддержки. Из такой сети эффективного подкупа я бы еще назвал сеть, которую построил бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Леня Космос, ли помнишь, такой был очень неадекватный мэр Киева, который...
Это не этот Леня. Нам денег не надо.
Не-не-не, это другой... Харьковский. Леня Космос, я тебе его отдельно покажу. Как бы это был такой не очень адекватный мэр. В общем, называли Космос, потому что он что-то свое такое говорил. На его фоне Кличко казался адекватным. Он до Кличка был.
Вот это
он был до Кличка. Но его не зря называли Космосом. Но он два раза избирался в мэры. И никто не понял, как это получилось. А у него была сеть многодесяткотысячная помощи как раз. Но он фактически создал альтернативный собес для бомжей, для всяких этих самых, ну, бичей. Вот. Но все они были с паспортами, с киевской пропиской. Вот. Он сделал, ну, Киев большой город, он делится на две части рекой. Ну, то есть, потому что там река прям делит, да. И вот левый берег это такие спальники, правый берег это исторический центр. И вот он где-то в одной части, где спальники на правом берегу, я как раз там жил на Оболоне в Киеве, я наблюдал. Вот, они построили реально альтернативную службу, ну, собес альтернативный. У них были списки, они кормили, они людей одевали, они это еще завязали на всякие европейские фонды, поставки одежды. Ну, что нужно? Одежда, еда, ну что нужно? Одежда, еда, как бы и обогрев.
Это же там льготная растаможка.
Ну, это все. Слушай, он был банкиром, у него был там Правэксбанк, один из. Короче, он и так был богатым человеком. Просто. Он, будучи богатым человеком, не имея никакого отношения к Киеву как к столице, не будучи ни мэром, ни пэром, ни кем, ни хером, будучи коммерсантом, вложился вот в эту вот сеть легального подкупа, занимался ей на протяжении 10 лет. Сначала это его вывело в депутаты Верховной Рады, он сначала от этого округа избрался в парламент, ну как в Госдуму украинскую, а потом попробовался на выборах мэра. И так как оказалось, что киевляне вообще не хотят ходить на выборы, они во всем уже разочаровались, ну как бы электорат раздробился, и он со своими вот как бы бомжиками, но дисциплинированными, стал мэром Киева. Ну. Потом он эту сеть распространил уже на весь город, будучи мэром. И даже была ситуация, его Ющенко как бы убрал с поста мэра, но там был в чем конфликт. Просто дело в том, что у Киев, ну, глава Киева, там есть такой конфликт юридический. Он одновременно ну, как бы мэр, то есть глава избираемой власти муниципальной, и одновременно он губернатор назначаемый. Ну, это вот шиза, короче, украинская. И вот там, когда мэр избирается, его и сразу президент назначает главой городской администрации. И вот Ющенко его убрал с поста городской администрации, назначили перевыборы, то есть он всех достал, этот Черновецкий. Он пошел на перевыборы и снова их выиграл.
Вот это космос.
Понимаешь? Его поддерживало всего там 20% избирателей, меньшинство. Но так это меньшинство было организовано.
Самое активное.
Активное. Правильно было выстроена вся работа. Все, он, несмотря ни на что, и потом он стал мэром и сам ушел, всем помахал рукой, сейчас сидит в Грузии, над всеми издевается, пишет такие издевательские ролики.
Ну, ушел вот. Тяжелый, не пустой.
Да не, у него все прекрасно, он столько, сколько он продал в Киеве, как бы. Но он был из того разряда украинских политиков, которые, как я говорил, были воры, которых потом заменили убийцы. То есть, вот Леонид Черновецкий — это представитель плеяды тех, которые были еще, ну, воры. Но это был пример, который выстроил именно правильную систему политической коррупции, ну, эффективную, как мы говорили. Эффективную, и это позволяло ему быть мэром, ну, Киев — огромный город, 4 миллиона, большой город. Ну, что, в Советском Союзе он был, третий у нас был. Если так говорить. Ну, Новосибирск в России третий, а в Советском Союзе Киев был третий город. Ничего, Москва, Питер, Новосибирск. Ой, Москва, Питер, Новосибирск. Но теперь к технологиям обмана. Ну, то, что называется. Это мы с подкупом разобрались. Ну вот, самые распространенные, конечно, технологии — это клевета, то есть выброс компромата. Это, ну, это вот банальнейшая вещь, это клевета. Ну вот, с черным пиаром и все, что связано, это вот тоже сложный вопрос. Потому что все, что как бы ты говоришь о своих оппонентах, и оно законно, если ты не врешь, то по большому счету это не черный пиар. Ну, не черный же это пиар, да? Поэтому поймать очень-очень сложно. Технологии клеветы, они обычно же на чем построены? Они обычно построены на анонимности. Ну, то есть, что про человека клевещут, а ответить невозможно. В мир эпохи интернета, ну, мне кажется, что человек либо должен обладать прививкой от клеветы, либо ему, в принципе, в политике делать нечего в эпоху интернета. Ну, вот с моей точки зрения. Потому что, ну, как? Справиться с этим невозможно. Ну, а теперь технология обмана непосредственно на выборах, то, что касается, да? Это вот выдвижение двойников, которые мы разобрали. То есть, когда ты с одинаковой фамилией и инициалами. Ну, двойники бывают разного типа. Вот три типа выделяют двойников. Тихоня. Его просто зарегистрировали, он сидит тихо, его задача, ну, просто собрать какое-то количество голосов, чтобы люди у него ошиблись. Да? Провокатор. У него другая цель. Его задача — вести шумную как раз кампанию. То есть, но шумная кампания в чем? Чтобы люди запомнили его. Ну вот. Там кандидат Дементий, да, мы выставляем провокатора второго Дементия. Вот его задача — быть большим Дементием, чем ты, понимаешь, да? То есть, я настоящий Дементий.
Рубаху рвать.
Да, да, вообще, вообще. Подсматривать все, что ты делаешь, и делать все только еще больше. Это задача, ну, как бы, провокатора. И свой двойник. Это такая самая тонкая политтехнология. Это когда ты сам находишь своего однофамильца, сам его выдвигаешь против своего кандидата и сам начинаешь в своих же СМИ рассказывать о том, какие сволочи против нас выдвинули двойника и почему они нас не любят. А потом снимаешь его, например, перед выборами и говоришь: справедливость восторжествовала, мы победили.
Благодаря вам,
моим. Да, вам, моим сторонникам. То есть, с технологией двойника можно работать, вот. Ну вот, как показывает практика, да, вот Тихоня, если они выдвинули Тихоню, про него лучше вообще не бороться, то есть про него лучше не замечать. Вот, тогда он наберет там 1-2%, ну чисто люди, которые ошибаются, да. А вот провокатора нельзя не замечать. Вот, поэтому, если у вас появился двойник-провокатор, вам надо выстраивать отдельную контркампанию против него, потому что вам нужно не с ним бороться. Тут же в чем ошибка? Когда против вас выдвинут двойника, еще одного Дементия. Если Дементий начнет бороться с другим Дементием, у людей включится шизофрения. Они вообще не поймут, что такое. Да? Это самая большая ошибка, что начинают его атаковать, и оба умирают. Да? Но тот же двойник, его задача, ну, не выжить. Да? А они оба в этой братской могиле. Не, с двойником нужно работать, с провокатором нужно работать по-другому.
То есть, тоньше. Утопить тебя вместе.
Да, и сам вместе. Утонет. Вот как этот раз, как это, в мешок сшивали с трупом, да, убийцу и убитого, и вместе они пошли на дно. Да, вы нельзя пойти на дно, поэтому с провокатором начинается более тонкая игра. Вам нужно отделить себя от провокатора, вам нужно объяснить, что вы настоящий Дементий, а это не настоящий. Вам нужно юристов выпустить в идеале, чтобы его вообще сняли с выборов, ну, чтобы его вычеркнули. Ну, короче, это отдельная история. Ну, а со своим двойником — это, ну, умные люди приходят всегда со своим. Поэтому так и надо делать. Вот. Дальше, если говорить про технологии обмана. Имитация поддержки от статусных людей. Ну вот пример. 97-й год, это как раз всесильный Лужков. То есть он мэр Москвы на фоне всего, там, он же еще на фоне Ельцина невнятного, вот он весь такой, да. Значит, и в Москве, в округе, где переизбирался председатель Московской думы, появились щиты с его фотографией и подписью. Лучший председатель думы из всех, кого я знал. Коренной москвич Лужков. А Лужков его не поддерживал. Ему на конкуренты начали объясняться, что это такое. Ну, по закону мэр не имел права поддерживать ни одного из кандидатов. А им объяснили. Фотография сделана задолго до выборов. Ну, а что до подписи? Ну, а докажите, что москвич Лужков – это мэр города, а не однофамилец. Вот так вот, по беспределу. Вот. Сейчас-то уже почти все запрещено, ну, как бы, сейчас с этими сложностями. Ну, в принципе, как эта знаменитая шутка, что проблема цитат в интернете в том, что большинство людей верит в цитаты в интернете. Вот точно так же с поддержкой статусных людей. В нашу эпоху интернета это сделать еще намного проще. Это же как вот это была история, когда этот актер, который Фродо играл в «Хоббите», вот, он же там за 50 или за 500 долларов вообще записывает поздравления кого угодно. Ему там попросили, он там Украину поддержал якобы, и из этого, в общем-то, сделали целое, ну, событие. Вот в политике точно так же. Вам нужны понятия, какие статусные люди, потому что вам поддержка статусных людей может быть нужна, а вашим оппонентам, если как бы какой-то статусный, ну, со знаком минус поддержит, ну, как поддержка Невзорова кому-то в нынешней ситуации, да, нафиг не нужна, понимаешь, да? И поэтому технология введения в обман с помощью статусных людей – это простейшая технология. Кто там знает, кто там что вообще вот этот вот говорил, да? Илон Маск с нами. Ну, попробуй докажи, что он не с тобой, понимаешь? И все. Дальше. Значит, третья такая важная технология обмана – это имитация действий от имени конкурента. Это важнейшая штука. Ну, люди же не хотят, чтобы их раздражало что-то, да? И так выборы, и так куча всякой хрени, а еще что-то раздражает. Ну, а тебе представьте, что ночью от имени конкурента людям будет кто-то звонить и агитировать. За твоего конкурента.
Три часа ночи.
Три часа ночи, да. И звонить.
И первый вопрос, вы спите?
Вопросы надо... Вот, неприятно. Очень неприятно. А если это десятки тысяч звонков, да? Поэтому можно заспамить от имени конкурента очень-очень серьезно. Дальше. Приклеивание листовок в поддержку конкурента на стекла частных автомобилей, чтобы их было сложно отодрать.
Круто. Знаешь, там, вот это круто, вот это мат там.
Представляешь, вот, какое будет отношение, да? Вот, антиадресная агитация, это крутая вещь.
Слушай, за стеклами это какое круто.
Ничего вроде
же. Жестко.
Вообще. Да. Вот. Ну, можно еще на первом этаже людям, кто на первых стекла, ну, окна. Туда можно тоже листовочку в окно наклеить с конкурентом. Вот он будет любить твоего конкурента со страшной силой. Вот. Антиадресная агитация – это тоже хорошая вещь. Это, ну, вот у тебя ок, допустим, ну, ты знаешь, у тебя на округе в основном там пролетарии какие-то, ну, рабочие, да. А ты там такую агитацию от конкурента в стиле Ксении Собчак, такую суперлиберальную, такую, знаешь, вот Невзоров тебя поддерживает. И пошел по пролетарскому району, чтобы тебя ненавидели, понимаешь, да? И это тоже такая достаточно распространенная технология, когда ты за твоего конкурента, ну вот, доводишь это до абсурда, да, то есть, допустим, твой конкурент там коммунист, да, ну, например, вот мы сейчас разберем, да, вот он коммунист, ну, в общем, доведение до абсолюта, там, поведем новые репрессии, там, расстреляем, ну, понимаешь, то есть, довести это...
Вернем 37-й год.
Да-да-да-да-да-да-да, и какого-нибудь там фиктивного там коммуниста, который его поддерживает, какого-нибудь там председателя какой-нибудь марокканской партии, там, террориста, который там, да, всех там взрывать, еще что-то, это ж кипиш будет, представляешь, да, или там вернуть методы там эсеров, например, да. Ну, все, капец, и начался кипиш. То есть, можно, надо всегда помнить, что ваш конкурент, он же тоже может быть, так сказать, немного анонимным, да, он тоже может делать какие-то несвойственные ему вещи. Ну, вот, поэтому вот это вот антиадресная агитация с доведением до абсурда – это очень важная вещь.
Представляешь, вот такие еще плакаты сделать: кандидат твой конкурент, а справа Борис Моисеев, слева Филипп Киркоров.
Вот.
Мы
вот
все вместе.
Вот, вот, да, это же тоже можно на психику давить. Ну и вот, значит, действия, которые должны напугать избирателей. Он приводит пример, что на выборах губернатора Красноярского края в 1998 году якобы от имени Лебедя, ну, который наш, помнишь, да, по деревням запустили людей, которые начали переписывать домашний скот и птицу. После их по следам была запущена другая команда агитаторов, которая разъясняла, что Лебедь готовит массовые конфискации имущества сельских жителей. Ну, это на грани фола.
Да.
Это на грани фола. Вот. Но, тем не менее, то есть, так тоже, в общем-то, может работать, особенно в контексте слухов. То есть, для того, что, ну, лучше, ну, как лучше, эффективнее всего, конечно же, имитировать действия, объективно связанные с этим регионом. Ну, то есть, допустим, есть какая-то экологическая проблема. Какой-нибудь завод постоянно совершает выбросы, да? Ну, соответственно, для того, чтобы напугать, нужно привязать к этой местности, да, что типа, о,
позавчера. Комаров дохлых привезти.
Да, ну.
Журналисты, да, чтобы пришли.
Да, 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 да.
Голосуйте за него, у вас все сдохнет.
Да, вот, вот ты уже настраиваешься уже абсолютно на…
Да, езди разгуляться.
Езди разгуляться, езди.
Слушай,
разгуляться.
А вот это, кстати, здорово, переписать скот, а потом пустить слух, что налоги будете платить.
За каждую коровку.
За каждого кролика и курочку.
Да?
Хорошая штука.
И четвертый тип, значит, ну вот, обмана, скажем так, из этих технологий. Ну, же понимаешь, у каждой этот можно развернуть любое решение, да? Имитация нежелательной поддержки конкурентов. Ну, это самое известное, это то, что ты привел, листовка, это, ну, марш педиков в поддержку какого-то кандидата. Mm-hmm. То есть, бомжей, фашистов, это обычная история, как бы, ну, она уже не очень работает. Вот, но это уже люди немножко присытились этим всем. И в интернете этого уже, в общем-то, достаточно. Теперь, в общем-то, у нас есть те самые иноагенты. Знаешь, он кого-то поддержит, никому потом эта поддержка 100 лет не нужна будет. Так что у нас есть хуже поддержка, чем марш педерастов. Да, да. Вот, админресурс дальше. Ну вот про технологии обмана, основные их типовые все описаны здесь, и примеров много, на каких-то мы отдельных остановились. Админресурс. Это самая такая вот тонкий момент, потому что у власти всегда админресурс есть, а когда не у власти, его нету. Поэтому любой, кто идет так плюс-минус от власти, конечно же, приятно воспользоваться админресурсом. Но вот админресурс на самом деле, он как бы бывает нескольких типов. Да? Вот можно использовать админресурс для эффективного произведения собственной кампании избирательной. То есть ты и так ее проводишь, а тебе просто чиновники, власть еще как-то помогает. Да? Так тебе нужно арендовать зал, а тебе его, ну, организовывают. Ничего страшного в этом нету. Ну, как бы, это такие правила игры. У кого-то есть возможности, у кого-то нет возможностей. Второй тип использования административного ресурса – это прямое админдавление на избирателей, включая там угрозы, подтасовку. Ну, это тоже вещь есть, тут как голосовать и что. Ну, есть такая штука, да. И третье использование – это давление на конкурентов. Это вот самая неприятная вещь, которая ходит как раз на грани с законом, да. Поэтому, смотря на какой стороне вы играете. Вот использовать, я говорю, админресурс для эффективного кампании, ну, ты не будешь использовать, другой будет использовать. Тут такая вещь есть. А вот давить на конкурентов с помощью админресурса, ну, тут уже каждый политтехнолог, ну, принимает решение политик все равно, а политтехнолог рекомендует. Это, я считаю, грешно. Потому что, ну, это неправильно. У оппонента же нет админресурса. Ну, если у двух оппонентов есть админресурсы, то начало использования приведет к войне. Ну, вот там, я сейчас вспоминаю свой случай, да, там и был кандидат один по линии, скажем так, админ власти, второй был по линии, скажем так, ну, около МВД, ну, так вот, около силовиков. И тот, и другой были, ну, плюс-минус от власти, и у того, и другого был какой-то плюс-минус админресурс, вот. Но вот они начали использовать его друг против друга, но это привело к очень нездоровой войне. Ну, оно же к чему приводит? Ты же начинаешь там на конкурент, на так, партнеров давить, на бизнес, еще на что-то. Ну и все, это ж оно, ты же понимаешь, да, сюда пришла одна проверка, туда пришла другая проверка. И все это во время выборов, и можно дойти до того, что…
Стрельбой кончилось?
Нет, не стрельбой, как бы авторитет потеряли все. Ну, то есть, мандат получил потом человек, но авторитет потеряли обе стороны. А зачем это надо? Ну, поэтому использование админресурса для давления на конкурентов вредит авторитету того, кто его использует. Совершенно не обязательно. Ну вот, соответственно, если кандидат занимает какую-то должность, вот, то вы не сможете повлиять на то, чтобы он не использовал админресурс. Ну, не надо испытывать никаких иллюзий. То есть это сразу у человека есть в бонусе. Но понятно, будут говорить, что работает он свободное от работы время. Ну, все равно администрация будет работать на человека, который занимает административную должность, просто потому, что ну, у них корпоративная солидарность. Поэтому наивно полагать, что админресурс не будет использоваться для организации избирательной кампании. Поэтому все, кто качают вот эту вот такую очень теоретическую повестку, такую, что вот а как бы идеально, не бывает никаких идеальных ситуаций, администрация всегда стремится к тому, чтобы сохранить своих начальников. Ну, какая, ну какой коллектив?
Конечно.
Ну, это естественно.
И они уже понимают, что если он станет, кем он хочет стать, он про них не забудет.
Конечно. Поэтому, если вы работаете против админресурса, ну, например, против вас работает админресурс, вы сразу будете иметь такую очень серьезную диалектическую проблему, связанную с чем? Что надо бороться с конкурентом, который использует админресурс, но при этом не вредить принципам государства, которые он использует для своего админресурса. Да? Потому что, ну, можно, это ж вот Украина на этом погибла. То есть политики боролись между собой, а по факту уничтожали государство как систему. И вот это вот очень тонкий момент, да, то есть надо там публичить эти вещи, если особенно против тебя там это все используют, но излишнее увлечение борьбой с админресурсом приводит к тому, что в принципе, ну, общество приводит, да нафиг такое государство в принципе нужно, если оно такое как бы грязное, ну, как бы несправедливое, понимаешь, да? И вот эта вот борьба с админресурсом, она может, ну, очень серьезно, серьезным последствиям долгосрочным привести. Потому что общество, в принципе, если оно будет слишком много видеть использование админресурса, оно будет считать, что у нас очень несправедливо все организовано. Все неправильно, все нечестно. Вот. А потом все может так вот вспыхнуть на раз. Но, значит, админресурс – это не всегда хорошо. Тут авторы напоминают, что, вот, например, мэр, он всегда отвечает за все недостатки и просчеты власти. Даже если он не имеет прямого отношения. Его легко критиковать, у него всегда есть антиобраз и протестный электорат. То есть можно сказать, что ты, когда идешь от власти, у тебя, с одной стороны, бонус в виде админресурса, но с другой стороны, ты более тебя легче как бы критиковать. Поэтому тут такая штука. Она палка о двух концах. Админресурс еще нужно правильно использовать. Вот. Ну и, соответственно, главные трудности, когда у тебя админресурс, да, это формирование команды. Вокруг любого начальника, ну, это много раз мы разбирали. Друзья, кореша. Жены, дети, все дают советы, каждый самый умный. И получается, что власти много, ресурса много, а распорядиться не может. Потому что лебедь, рак, щука, ну как каждый туда, каждый хочет как лучше. И часто бывает, что админресурс не работает. У тебя есть конкретная задача, нужно собрать там, допустим, ну, у тебя кандидат, 400 человек нужно с ним навстречу в самый большой зал. Они могут собрать 400 человек? Они могут. Ну, вот не могут и все. Казалось бы, людей много, как бы, а и никого нету, одни начальники. Потому что внизу никого нету, понимаешь? Вот так вот. Вот про давление власти на граждан, они напоминают, да? Ну, это, собственно, там два направления. То есть, досрочное голосование массовое. То есть, если мы видим, что подневольные люди, которые работают в госструктурах, пошли массово голосовать досрочно, ну, значит, как бы имеет место там убеждение, неубеждение. Вот. Ну, это косвенный признак.
Слышал такую фразу: я не пугаю, но я предупреждаю.
Ну, методы есть разные. Ну и третий способ — это как бы репрессии против основных конкурентов. Ну, они вот типовые, они перечисляют. Ну, самый сильный — это можно снять просто с выборов. Ну, просто взяли и сняли, это просто. Ну, можно через силовые структуры, трудности в работе штабов, информационная блокада, это мы все разбирали. Теперь принципы противодействия грязным технологиям. Вот они так действуют, ну а с этим же надо что-то делать. Вот как им противодействовать? Это сложность. С чем связана? Она связана с базовым принципом, который нужно всегда помнить, что очень часто самым эффективным способом противодействия грязных технологий является их не замечать. Очень часто. И самое важное понять, вот это та технология, которую нужно замечать или которой нужно противодействовать. С чем это связано? Потому что так как грязные технологии направлены на личность, они как-то оскорбляют. Ну, человек не может не смолчать. Ну, то есть, и он не может адекватно оценить. Вот на это надо реагировать, а на это не надо реагировать. И это вот самый тонкий момент. И вот тут сейчас мы будем расписать. Ну вот авторы что говорят. Прежде всего необходимо помнить, что грязные технологии далеко не так страшны, как о них говорят. Значит, использование противником самого опасного из грязных методов, вот дезинформация в соединении с информационной блокадой, подкрепленной информационным ресурсом, то есть про вас врут, медиа вас не пускают и еще админресурс. Ну вот это равносильно его преимуществу в среднем. Они говорят, где-то в 10% голосов. То есть, это много. Но это не критически много. Вот считайте, вот этот вот весь этот весь набор есть у оппонента. Это всего лишь около 10%. Главная сила, вот они напоминают, админресурсы и грязных технологий, это деморализация и паника. Вот это самое главное. Вас хотят, чтобы вы в коллективе переругались между собой. Там же еще есть грязные технологии. Ищем крысу. Вот, ну то есть в чужом коллективе, чтобы они начали искать, так сказать, кто.
Кстати, предатель. Опять же, Остап Ибрагимович, помнишь, Корейку? Он расшатывал голову.
Да, он именно двигался постепенно, клиента
готовил. Телеграммы, слепой.
Постепенно, да. А потом вспомни, как он прекрасно отмазывал, когда этого Паниковского, да. Когда его взяли, останьтесь свидетели, да. Попрошу понятых остаться, да. Раз.
Давайте все. Перепишем фамилии свидетелей.
Да, раз, никого нету. Вот. Нет, «12 стульев, золотой теленок» – это про коммуникацию, гениальное произведение, то есть там Ильф с Петровым сняли все основные стереотипы поведенческие, как люди реагируют, поэтому его надо изучать обязательно. И вот они напоминают. Если вы не впали в панику и истерику, столкнувшись с грязными технологиями, считайте, вы уже уменьшили их эффективность, по крайней мере, наполовину. То есть, главный признак – это устойчивость. Вот, потому что они вас хотят сбить с толку. Вторая рекомендация. Если вы уверены, что против вас будут использованы грязные технологии, постарайтесь построить стратегию собственной компании так, чтобы ожидаемые действия конкурентов были органически вмонтированы в ее сюжет. Придайте своему образу черты борца, сделайте свою агитацию более радикальной и агрессивной. В качестве одной из тем кампании используйте тему типа «Кто боится кандидата?». Сейчас объясняю, как это вот на месте. Да, вот мы с тобой на одном округе боремся или в город, без разницы. Да? Ты знаешь, что я буду использовать против тебя грязные технологии. Ну, ты видишь уже, это, скрыть это нельзя. Ну, движухи же, разведка, контрразведка. Ты это увидел. Ты понимаешь, какие твои есть слабые места, ну вот на которые я буду бить. Поэтому, понимая это, там ты находишь еще третьего человека, ну третьего кандидата, да, который начинает рассказывать всем о том, что я буду замочить тебя. Для этого завел специалистов, профессионалов, мочить буду об этом, называется поставить прививку. Вот, и этот вот третий, он рассказывает про все то тонкие места, которые я буду мочить. Чтобы на тот момент, когда я это все уже вывалю, а прививка уже есть.
Да,
а людям уже
я же говорил, что он будет.
Да, вот я же объяснял, что это ж не почему. Ну, сказать больше нечего. Все, что он может, меня ругать. Почему? Потому что я занят делом, а он способен только ругать. Все, ну вот как бы кому-то это останется, ну вот эта вот прививка, ну кого-то, на кого-то не сработает. Но мы должны помнить, что никогда нельзя. Ну, 100% всех сагитировать. То есть, ну, на кого-то сработает, а на кого-то нет. Ваша задача, самое главное, в таком случае сделать неинтересным то, что будет в этих слухах. Вот и все. Ну, это тоже как, если о вас как бы ползут слухи, ну, лучше как-то их скорректировать в, ну, своем направлении, чтобы людям, так сказать, было более понятно. Ну, и вот, значит... Остановимся на способах противодействия грязных технологий, которые не привязаны к конкретной избирательной кампании. Собственно говоря, таких способов два. Систематическое разоблачение конкретных грязных технологий и противодействие им на уровне закона. То есть, вы должны стать либо разоблачением, ну, то есть, у вас должны быть профессиональные разоблачители, ну, то есть, люди, которые в этом разбираются. Ну, это обычная штука, как только секрет фокуса становится понятен. фокус становится неинтересен. С грязными технологиями точно так же. Как только они разобраны на винтики, то есть посмотрите, что это, как это, вот, как работает. Человек один раз этим заинтересуется, а дальше ему становится уже неинтересно. А второе, это у вас должны быть профессиональные юристы, которые должны на все это, в общем-то, реагировать и, ну, не давать проходу, потому что результат...
И подтянуть за клевету.
Конечно, ну просто особенность в чем? Ну, информация наша материальна, все эти листовки, они же никуда не пропадают. Вот. Задача юриста, а он, ну, закон же суров, но он закон, он же требует доказательств. Очень многие люди там на них начнут мочить, они там фотку увидят, одну листовку, и возмущаются. А факта-то нет, обращения в органы не было, ну, там же нужно установить факт, я должен быть сначала обращение в правоохранительные органы, они должны начать, ну, действия, расследование, потом определить, что это неопределенным кругом лиц, да, кто-то же эти листовки расклеил, ну, то есть начинается целая история, а человек, ну, политик там или политтехнолог, он не проделал эти первые шаги, связанные именно с законностью, да, а потом даже поймали тех, кто это все делал, да, даже нашли заказчика, а факта обращения не было, суда не было, все. Понимаешь, да? Поэтому нужно всегда вот эти вот две вещи. То есть, с одной стороны, ты должен разоблачать, а с другой стороны, опять же, как дело Остап Бендер, я напомню, у него было дело на Корейка. Каждый шаг записан, ну, вот. И чем закончилось, что Остап, он же продал Корейке его, так сказать, да. Дело, да?
Свободу дал ему.
Свободу. Поэтому,
замен денег.
Поэтому у вас на каждого, как на Корейка, тоже должна быть своя, свой талмуд, потому что вам с этим, в общем-то, работать. И, соответственно, когда против вас применяют грязные технологии, у вас должны быть свой набор, ну, этих примеров, технологий, как с этим отрабатывать, и про себя должна быть, и про себя должна быть такая папочка, да, то есть понимать вообще, что, ну, это то, что я говорил в самом начале, у политтехнолога состоится, ну, честный разговор с заказчиком и с кандидатом, чтобы объяснили, в чем темные пятна, ну, на что давить будут, ну, как бы, в чем особенность. Вот. На этом разбор грязных технологий завершен, но книга не... Ну, у нас это урок последний, просто идет здесь, почтем она важность, вот все, чтобы увидели. Вот сама книга, вот это ее часть, почти четвертая часть, да, ну вот, или пятая.
Пятая.
Это когда пятая часть, 20%, это конкретные практические материалы, типовые листовки, я сейчас их парочку зачитаю буквально, вот приложение, да, типовое интервью, вот. Ну, вот пример один, да, это мы разбирали, сейчас возьмем другой, да. Выборы в областную думу. Защитим наши права, да. Ну, вот типовой месседж. Зачем я иду на выборы? Применить можно вообще где угодно. Наш край – поистине благословенная земля. Лучший в России климат, лучшие почвы, прекрасные люди, богатейшие возможности. Наш новый губернатор – совершенно правильно поставил цель – превратить край в лучший регион России. Но эта цель никогда не будет достигнута, пока краем правит старая номенклатурная обойма. Последствия ее власти каждый из нас ощущает на себе. Косность, самоуправство и самодурство, коррупция и беззаконие и произвол, чиновничье равнодушие к самым насущным нуждам людей. Цель, ради которой я иду в депутаты, можно выразить тремя словами. Защитить наши права. Право на владение домами и земельными участками, которые никто не смеет у нас отнять или обложить непосильным налогом. Право пенсионеров на достойную пенсию. Право учителей и врачей на достойную зарплату. Право горожан на достойную и благоустроенную жизнь. Право жить и работать, как это нужно нам, а не по указке чиновника. Убежден, что вместе мы этого добьемся. Доказательство тому – история со строительством, вот подставить нужно, например, мусороперерабатывающего завода, который мог отравить и наш район, и весь город, но опираясь на волю граждан, мне удалось на самом высоком уровне пробить решение об остановке этого незаконного строительства. Удалось вопреки бездействию нынешних депутатов и бешеному сопротивлению чиновников. Я уверен, у меня хватит сил, умений и энергии решить и другие больные проблемы». Вот, президент сказал, что России нужна диктатура закона, вдвойне диктатура нужна у нас в крае, области или еще где-то. Если вы укажете мне доверие, я готов стать вашим депутатом, защитим наши права.
Я за него. Вот это золотой человек.
Вот это да. Вот,
Это мантра, ее надо выучить.
Это да. Так оно и есть. На нашем языке профессиональном это месседж. Этот кандидат вот эту страничку должен запомнить. И она у него должна отскакивать, как от ночью разбудил, и он должен. Это месседж. Причем примеры здесь, это я пример кандидата, который из образа борца. Да? Это вот борец. Для примера уже финального давай разберем месседж из образа победителя. Вот это у нас был кандидат, который борется за права, со слоганом «Защитим права». А тут у нас идет предприниматель в образе победителя. Вот что он качает людям. Давай его, вот он другой совершенно, да? Каждый раз, идя на выборы, мы надеемся, что вновь выбранная власть поможет нам сделать нашу жизнь лучше. Очень редко эти надежды сбываются. Не сбудутся они и сегодня, если в областное собрание опять придут те же самые. Чиновники, партийцы, директора госпредприятий и другая номенклатура. Чтобы изменить жизнь, нужно изменить власть. Дать дорогу новому поколению. Людям энергичным, умным, сильным, со свежим взглядом. Именно такого кандидата мы предлагаем жителям нашего города. Кандидат начал деятельность простым рабочим, сейчас один из самых успешных предпринимателей в нашей области. За что бы кандидат ни брался, высоковольтное оборудование, аптечная сеть, радио, все работает, все развивается, все процветает. Приняв на себя там, ну, например, городской молокозавод, то есть купивший, лежавший в руинах, то есть приватизировавший, кандидат за 2 года сделал его одним из ведущих предприятий. Все увеличилось, выросла зарплата, дело, где берется кандидат, отступает бедность и безработица. И если есть люди, которые способны победить нас, как самых страшных врагов, это только такие люди, как наш кандидат. Голосуйте за кандидата, человека, который умеет побеждать.
Это мантра. Ну кто не будет голосовать за такого человека?
Кто устоит? Тут же дальше идет, но это я прочитал только месседж, дальше идет типовой тема, например, борьба с бедностью, да, речевой модуль, то есть, если вы хотите бороться с бедностью, вот надо как работать с текстом, вот какие типовые листовки, дальше, следующий пример, там, ну, давай еще перейдем, еще один образ, давай разберем чудотворец, да, первый у нас был борец, ага. То есть он борется, второй это у нас был победитель, у него все получалось, а теперь будет чудотворец, это у нас по типу своему действующий депутат, он уже действующий, выбираем в Госдуму, и вот он как бы говорит. Главное, что стало ясно всем за прошедшее время, никакие ломки, перетряски и чудеса нас не спасут. Страна нуждается в лечении, а не в революциях. Время крикунов и знахарей закончилось, настало время профессионалов. Поэтому каждый, кто претендует на должность депутата, должен знать конкретные ответы на самые вопросы. Как быстро дать сильным, энергичным людям хорошо оплачиваемую работу? Как вырвать десятки миллионов наших граждан из унизительной нищеты? Как быстро обеспечить нуждающимся нормальным жильем? Я не только знаю, что должен делать депутат, чтобы эти все проблемы решались. Я уже много успел сделать, не только для страны в целом, но и для нашего округа. Ну, тут перечислятся какие-то дела. Это дало мне право выдвинуть свою кандидатуру. Я уверен, что в дальнейшем, как законодатель, буду представителем в Госдуме, буду хорошим депутатом для нашего округа. Это вот власть говорит, да? Она не может ни на кого стартовать, но она говорит, я уже опытная, ну, то есть действующий депутат, вот в этом я разбираюсь, поэтому я имею право. Вот у нас 3 абсолютно разные, и каждый имеет некое свое моральное право на то, чтобы им быть. Но это что касается листовок, ну, в смысле месседжей и этих самых. В этой же теме типовое интервью, вот, но мы его читать не будем, люди сами почитаем. Это вот как бы как надо давать интервью, когда вы кандидат. Вы можете просто поменять здесь области, предприятия, города и веси и в принципе понимать, как должен отвечать кандидат. Дальше же здесь такая же методичка по социологическому опросу, то есть если вы хотите что-то измерить. Вот как доверие, ну, в общем, готовый опросник, такая как бы с приложением, типовые проблемы, вот что исследовать, как исследовать, и, в общем-то, даже не будучи социологом, общее понимание того, ну, как, что спрашивать у людей, то есть вы же не обязательно должны быть социологом, но когда к вам придут социологи, вы должны, ну, посмотреть их опрос на предмет адекватности. Ну, вот сверитесь с тем, как это делают, и поймете, вообще правильно ли это. Да? И дальше из приложений, тоже мы сейчас зачитывать это не будем, здесь расписано типовой проект избирательной кампании. То есть здесь вот именно разобрано, какой округ, какие конкуренты, какие конкуренты, как они двигают свою избирательную кампанию, как выстраивается положительный образ. Ну, то есть, фактически здесь на, вот оно большое приложение, вот оно 582, 627, 40, приложение на 40 страниц, типовой проект избирательной кампании. То есть, для того, чтобы вам провести избирательную кампанию, вам нужен свой такой документ. Вот. Ну, без нее не получится, иначе не будет все работать как часы. Вот все, что мы разбирали, не будет работать. Вот кто собрался влезть в такую сложную штуку, вот этот вот раздел номер 3 и в приложениях, почти 50 страниц, вам надо особо внимательно почитать, потому что без подобного рода как бы концепции в политику, в общем-то, лучше даже и не соваться. И дальше вот четвертое приложение, оно вообще почти там на 50, ну тут только список литературы на 30 страниц, да, вот, это... Пример проекта предвыборной кампании, вот и на нем, в общем-то, может быть, вкратце остановлюсь. То есть, в чем была цель, да? Действующий глава районной администрации, вот, и задача проекта, я напоминаю, проекта, сформировать яркий положительный образ кандидата, подготовить, обучить и разогреть команду и аккумулировать виды ресурсов. И здесь вот характеристика района, то есть, сколько в квартирах проживает, сколько в области, сколько в районе. Причем вот расклад, значит, рейтинга узнаваемости, там кандидат, депутат, хоккеист. Ну, то есть, там такой вот есть расклад, наш кандидат, у нас конкуренты, депутат условный, да, и хоккеист. И вот разбор избирательной кампании, то есть, как, на что кто ориентировался, какие были стартовые позиции, какой был рейтинг, какой был антирейтинг, как вел свою кампанию ваш кандидат, как вел кампанию депутат, ну, конкурент, как вел... действующий, как вел хоккеист, и что получилось на выходе. Ну, как отформировали образ, ну, в общем-то, в результате была победа. Дальше, какие были основные агитационные темы кампании. Вот такой же месседж, как кандидата района, там, мы расправляем крылья, там, кандидат, я возглавил район, я сделал там то-то, то-то. Как действовали конкуренты, вот, какие, значит, дополнительные темы, вот они разворачивали дополнительную тему, что кандидат – это ученые у власти. То есть, вот они увидели, что ну, конкуренты сильно ну, надавливают. Ну, давайте мы добавим немножко, так сказать, имиджа ученого. И таким образом отстроимся от конкурентов. Вторую тему, которую они выводили, ну, это я отсюда беру, там, тема добрых дел. То есть, он как действующий мэр, да, вот все добрые дела с ним, в общем-то, связаны. То есть, они все аккумулируются на него. И темы отбивки, то есть для того, чтобы, так как он действующий глава администрации, им же всегда очень сложно, потому что вся критика на тебя валится, это критика подчиненных кандидатов. Это очень важная вещь. То есть, когда есть действительная проблема, когда ты вал критики перенаправляешь на своих подчиненных. То есть, ну, проблема есть, но кто же с этим спорит, да? Ну, вот мы сейчас конкретных, как сказать, найдем, мы их накажем, да?
Эта девочка напутала, она уже уволена.
Ну, это поиск стрелочника, а можно же еще зама своего отчитать превселюдно, показать-то в прямом эфире. Знаешь, как людям будет приятно, если, ну, что вы, сволочи,
кстати, я... Кстати, помнишь, в репризах некоторых Райкина, он там, они там крутили, мутили, и пришел человек, который, а он своего как раз вот починил.
Да, да.
Где вы были с 8 до 11? Нет, вы мне скажите, а потом, вот, все, по вашему вопросу, без прочего,
да, 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 так оно именно и работает. И, соответственно, ну вот тема ЖКХ, да, как вот действующему они предлагают отработать. То есть, вечная проблема с ЖКХ. То есть, просветительская работа, то есть, среди избирателей, что истинным виновником тарифов является не власть, а всякие там монополии и прочие. То есть, проблема в ЖКХ, потому что газ дорогой. А почему газ дорогой? Ну вот, сволочи, тарифы повышают, а тут не причем. А как эта знаменитая картина говорит, нефть дорожает. Бензин дорожает, потому что нефть дешевеет. Ну, логично, да. Логично, логично. Вот. И, соответственно, перевод. Ну, если тебя критикуют от власти, ты переводишь просто стрелки на тех, кто виноват. И таким образом отбиваешь. Ты тут красавчик, тут красавчик. В общем,
тефлоновый.
Да, ты тефлоновый. Ну и пример, собственно, тактики. Тактика это здесь вот расписано вплоть до плана проекта понедельно, как реализуется. Вплоть до вот там проект «Кто виноват?», то есть вот тоже его зачитаю, частичная компенсация отрицательного образа кандидата. Вот. Мероприятие проекта. Три спецвыпуска газеты с объяснением, что повышение тарифов ЖКХ виноваты федеральное правительство и естественные монополисты. Вот тираж по одному экземпляру. Вот. И всем закидываем и объясняем в одном спецвыпуску, что тарифы местная власть не виновата. это федералы, это газовики. И, соответственно, вот даже затраты рассчитаны, сколько денег на один спецвыпуск, сколько нужно их для того, чтобы распространить. И даже нарисована схема, как этот спецпроект запустить. Ну, то есть, какие люди вам нужны. Проект типовой, ну вот вплоть даже до сметы, да, условные.
То есть, какая книга?
Ну, просто условные
сметы. Волшебная книга.
Люди, ну вот мы будем как бы уже завершать, вот мы как раз уже подошли, тут сделано все, говорю, даже именной указатель, список литературы, видишь. Эта книга, я напомню, это подписано автором, вот, Евгением Сучковым. Это советские инженеры изначально, которые со всем инженерным подходом подошли к этому делу политических технологий. Это результат такого опыта. Вот. И потом это все еще и описано. Я не останавливался, тут есть пара политических текстов авторов, да, внутри, идеологических. Я с ними в корне не согласен, но, во-первых, книга написана давно, там такой вот, ну, опять же, тема же не политическая, ну, там, с моей точки зрения, такой немного наивный либерализм, ну, там авторы сами говорят, мы там... Но это сейчас не имеет отношения вообще к профессионализму, да, то есть они выведены, эти тексты, в отдельный блок, они не имеют никакого значения, просто авторы выразили, так сказать, свою, как бы, позицию. Ну, имеют право, это не имеет никакого отношения, я говорю, это... Мэтры российских политтехнологий, потому что они начали с выборов еще в конце 80-х, когда это еще был Советский Союз. Они прошли все вот эти вот безумные годы 90-е, которые все эти были. Потом они были долгие годы в профессии, когда у нас формировалась вот та самая вертикаль власти, начиная с нулевых. Да? И... То есть, эта книга, она, в общем-то, написана на... У нас же большинство политтехнологов, которые ныне действующих, да, они пришли в профессию так или иначе уже в нулевых. Но когда система стабилизировалась, и, в общем-то, все, что нужно было, это, ну, план Путина, победа России. Да, ну, вот оно вот так вот было. Да. А Малкин с Сучковым, они, вот эта книга написана на фоне глубочайших кризисов еще советских политических систем, потом российских политических систем и потом стабилизации. Поэтому здесь примеры собраны очень разные. Они многие, конечно же, устарели. Вот, у этой книги есть продолжение, может быть, мы ее отдельно разберем, называется «Политические технологии. Работа над ошибками этих же авторов». Она тоньше, вот. Ну, там много всего интересного. Мы разберем, я думаю, да. Вдогоночку, она у меня тоже есть, тоже подарок от авторов. На этом разбор книги завершен. 10 выпусков у нас или даже больше получилось. Но мне кажется, эта штука...
Семен, вопрос. А тот, кто захочет вот эту книгу более плотно сам лично изучить, ее можно где-то приобрести?
Вот ситуация следующая. Насколько я знаю, в продаже бумаги сейчас нету. Я нашему издательству «Питер» уже как бы и говорил, если чего. В электронном виде она есть даже и бесплатная. То есть, можно ее найти. Вот, она гуляет, одно из изданий. В бумаге найти очень сложно. Надеюсь, переиздадут. Книга уникальная. Всего вот этот был из 500 экземпляров. Ну, потому я так за нее плотно и взялся, что так же, как и Рыжкова, многие сейчас пытаются найти мемуары, которые мы разбирали, в бумаге немая. Угу. Поэтому ее ценность от этого еще больше.
Ну, в завершение обсуждения этой книги, кому понравилось, пускай в комментариях напишут, хотел бы он такую книгу иметь и изучить ее самого лично. Это подтолкнет к действиям. Семен, спасибо, глубоко копал.
Спасибо.
Очень интересно. Я так жалел, что у меня этой книги 15 лет назад не было. Что там, 15, 20 лет назад.
Ну, может, еще повернется как-то так, ну, что пригодится.
Сейчас уже не тот запал.
Да, если... Ну,
на сегодня все. Будет новые книжки. Семен там много чего приготовил. Спасибо, Семен.
Спасибо.
На сегодня все.